страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 962-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем послание к евреям, мы продолжаем с вами сегодня 7 главу, и мы сегодня будем говорить о совершенстве Иисуса Христа, мы будем говорить о совершенстве того завета, который мы имеем во Христе, или точнее мы начнем этот разговор. Я напомню, что мы читаем всю Библию от начала до конца, «Бытия до Откровения». Мы делаем это за 5 лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я сегодня хотел бы вначале немножко вот посвятить время ответам на письма, ответам на ваши комментарии, потому что есть очень интересные комментарии, есть на что ответить, есть какие-то вещи, которые вы пишете, ну, просто потому что я не успел сказать то, что должен был сказать. Ну, вот, например, здесь спрашивает Вячеслав, а что же такое масло, что означает масло в притче о 10 девах. Я вчера говорил об этой притче, мы с вами говорили, что это не про потерю спасения, конечно. Я просто вот этот момент упустил, ну как, исходил из того, что это очевидно. Нет, это не очевидно, это тоже нужно проговаривать. Обычно, интерпретируя эту притчу, говорят о том, что масло – это сила Святого Духа. Дело в том, что светильник веры горит, собственно, по одной причине. Светильник веры горит силой Святого Духа. И вот когда мы с вами имеем эту силу, когда Дух Святой живет в нас, тогда мы можем идти вперед, тогда мы, собственно, можем идти навстречу Христу. Так что это, кстати, подтверждает ту интерпретацию, которую мы с вами вчера озвучивали. Да, вот одни девы не имели Святого Духа, они просто думали, что они приглашены, и все, этого как бы достаточно. И другие девы имели. Но тут, правда, иногда задают дальше следующий вопрос. Говорят, а как же ее можно купить? А как же вот эта вот история с тем, что они пошли покупать это самое масло? Я напомню о том, что в притче, притча – это та же аналогия. И ни одна библейская аналогия не рассчитана на то, чтобы ее, ну, что называется, доводить до предела. Да, у любой аналогии есть такой момент, когда эта аналогия перестает работать. Ну вот, то есть вопрос вот в чем. В вашей жизни есть Святой Дух? Или вы уповаете на себя, вы уповаете на свою силу? Это, кстати, достаточно такая актуальная история. Любовь спрашивает, кто будет брошен в огненное озеро? Это будут люди, которые никогда не верили, или люди, которые отпали от спасения, люди, которые отпали от веры? Конечно, люди, которые никогда не верили. В контексте 20 и 21 глав Откровения Иоанна Богослова, конечно, это про людей, которые никогда не верили. Но здесь есть одна тонкость. Тонкость заключается вот в чем. И, кстати, лет 30-40 назад, когда, в общем, в Советском Союзе, по крайней мере, да, вот быть христианином считалось не только немодным, а даже опасным, тогда этой проблемы не было. Сейчас эта проблема появилась. Это проблема людей, которые могут и в церковь ходить, и даже служением каким-то заниматься, и даже быть уверенными, что у них-то в жизни точно все нормально. Ну, потому что они родились в хорошей семье, в хорошей стране, в хорошем там христианском окружении и так далее. Но люди при этом так и остаются неверующими. Люди при этом так и остаются невозрожденными, не имеющими этой самой силы Святого Духа. Как 5 дев, которые, ну вот, ну мы же приглашение получили, мы же, в принципе, включены в эту замечательную группу. А на самом деле, конечно, они не были включены. Того масла, которое было необходимо для того, чтобы горели светильники, у них не было. Так что вполне возможна ситуация, когда человек вырос в христианской семье, когда человек вырос в христианском окружении, когда он в детстве ходил в воскресную школу, когда он даже Библию, в общем-то, знает. Да? Кстати, сатана, как вы помните, я думаю, тоже знает Библию. Он умеет цитировать Библию. Он знает, на что обратить внимание. И когда сатана искушает Христа в пустыне, вы помните, что он именно этим и занимается. Он занимается тем, что цитирует Библию. Так вот, есть немало людей, которые и Библию знают, но при этом они не знают Иисуса Христа. При этом они не обращаются к Иисусу Христу. Александр пишет о том, что важно для того, чтобы делать правильные действия, изучать библейскую символику. Да, библейскую символику знать важно. Библейскую символику изучать важно. Но эта символика будет иметь смысл для любого из нас только тогда, когда мы знаем Христа. Только тогда, когда Он стал нам нашим Спасителем. Только тогда, когда мы сказали Ему «да». Только тогда, когда мы ответили на Его призыв. Вот тогда действительно библейская символика и то, и не только библейская символика. Тогда действительно более глубокое понимание Божьего Слова. А так, и я тут не спорю с Александром, потому что Александр, конечно, не скажет нам. Александр не считает, что вот библейская символика выше Христа. Но есть люди, которые считают. И есть немало людей, к сожалению, которые эту самую библейскую символику тоже знают. Но Христа они не знают. Ко Христу они так и не обращаются. То есть, возможно, ситуация, возвращаясь к вопросу, который поставила Любовь, возможно, ситуация, когда человек приходит в церковь, и он даже вот делает какие-то христианские или околохристианские вещи, и при этом этот человек так и остается неверующим, и да, этот человек будет в огненном озере. Это страшно, но это так. Меня всегда в связи с этим вот что мучит. Да, вот есть вещь, которая меня напрягает, есть вещь, которая меня мучит. Это когда известный служитель, который действительно приносил плод во Христе, или, по крайней мере, Христос через него приносил плод. И вот этот человек в какой-то момент говорит, может быть, уже в старости, там, не знаю, в преклонном возрасте, «Я не хочу больше веровать. Вот это не мое». И ну, или даже по-другому. Чаще бывает по-другому. Он просто так или иначе отходит от Христа, отходит от веры. Или выясняется, что в его жизни были какие-то вещи, которые несовместимы с верой, которые несовместимы со служением. Вот как? Как быть? Как в этих ситуациях? Как это оценивать? Я прихожу к тому, что Бог разберется, Бог оценит. Это не ему решать. Извините, это не нам с вами решать, это ему решать. Естественно, только ему. Вот. Но да, возможны ситуации, когда человек уверен, что у него все в порядке. На самом деле это не так. Я хочу обратиться к тем из вас, кто вырос в христианской семье. Вот эта опасность очень серьезна как раз для таких людей. Людей, которые выросли в христианской семье. Я понимаю, что все мы умеем давать ответы на вопросы, правильные ответы. Те, кто вырос в христианской семье, знают эти ответы с детства. Те, кто давно в церкви, даже если мы не выросли в христианской семье, мы тоже, в общем, ответы знаем, мы их слышали. Но ответьте для себя и для Бога, и перед Богом, лично для вас, кто такой Иисус Христос? Вот постарайтесь не использовать при этом доктринальных заявлений. Вы их знаете. Но кто он для вас? Что для вас Церковь Божия? Что для вас общение других христиан? Что для вас свидетельство и служение Святого Духа в жизни? Вот не по-правильному, а потому что в вашем сердце есть. Это вот как раз и называется испытать сердце. Посмотреть, что сейчас на нашем сердце. Понимаете, опасность любого проповедника, опасность, которая угрожает любому пастору, она ведь двоякая. С одной стороны, мы можем дать людям ложные сомнения. Иными словами, человек спасен, человек избран, человек призван, человек ответил на это призвание. И этот человек при этом начинает сомневаться. Такие сомнения может сеять сатана. Но вот я сегодня опять сделал что-то не то. А вдруг меня сейчас Бог не простит? А вдруг Господь меня после этого отринет? Это история с ложными сомнениями. Но с другой стороны, есть и опасность противоположная. Это опасность ложной уверенности. Это когда мы так общаемся с человеком неверующим, что он воображает, что в его жизни все в порядке. И я понимаю, почему у пастора, у служителя возникают искушения именно так разговаривать, именно так общаться с людьми. Представьте себе, вы несете служение в церкви, и вам какой-то человек делает большие пожертвования в церковь. Ну, реально большие. Такие, что это заметно. Ну, грубо говоря, если есть это пожертвование, вы можете провести, ну, допустим, молодежный выезд загородный. Если не будет этого пожертвования, вы не сможете провести этот молодежный выезд. И вот, да, такой вот жертвователь, который еще на самом деле порядочный, хороший человек. То есть он не негодяй какой-нибудь, который пытается как-то откупиться перед Богом, а он вполне себе порядочный человек. И вы общаетесь с ним, но вы не уверены, что человек действительно возрожденный, что человек действительно знает Христа. А это ваше дело как служителя, ну, все-таки настолько, насколько вам Бог показывает для общения с этим человеком, понять, да, как строить это общение. Так вот, вы не имеете права давать ему ложную уверенность в том, что у него все в порядке. Ну да, ты много на церковь жертвуешь, ты молишься даже в церкви иногда. Ну, я, конечно, знаю, что ты с любовницей сожительствуешь. Я это знаю. Но мы об этом никому не скажем, потому что если я даже тебе об этом скажу, если я даже тебе скажу, что это плохо, ты же денежку не пожертвуешь, и молодежный выезд нам будет не провести. Опять, вы понимаете, да, друзья? Я сейчас утрирую. Я сейчас немножко сгущаю краски. Но смысл именно в этом. Вопрос именно про это. Вот насколько мы готовы человеку говорить правду, насколько мы готовы человеку говорить как есть. И да, особенно в стране, где христианство сегодня приемлемо, и даже не просто приемлемо, а приветствуется, есть вот эта опасность решить, что да, у меня все хорошо, у меня все здорово, у меня все замечательно. Юрий задает очень классный вопрос. Юрий говорит о том, вот, что он хотел бы начинать изучать Библию. С чего и как начать? Как начать чтение и изучение Библии? Давайте здесь разложим это на несколько составляющих. Я, во-первых, скажу о том, в каком состоянии начинать изучение Библии. И, Юрий, если вы действительно, если вас Бог действительно побуждает изучать Божие Слово, изучать Библию, начните, пожалуйста, с того, чтобы обратиться к Богу, хотя бы коротко, но искренне обратиться в молитве и сказать Господу: «Господи, дай мне, пожалуйста, изучать Твое Слово, дай мне понимать Твое Слово». Потому что без Бога, без Его ответа, без Его, даже не просто изволения, а без Его силы, без Его мудрости, мы Божие Слово никогда не поймем. Но это невозможно для нас. Да? Без Бога мы Его Слово не поймем. Начните с молитвы. Обращайтесь к Богу в молитве. Это про состояние. Дальше про текст. Что именно и как. Начните с одного из Евангелий. С какого именно будет во многом зависеть от вас, от вашего характера. Сейчас объясню, почему я так говорю. Евангелия, четыре Евангелия, рассказывают об Иисусе Христе. Да, кстати, я думаю, что сегодня перейдем хоть сколько-то к вопросу Артема. Если не успеем перейти, то в следующий раз с него начнем. Но, Артем, я не оговорился. Христос действительно Бог, и Он говорит о Себе: «Я и Отец одно». И когда, например, Фома начинает ему поклоняться как Богу, он падает перед ним и говорит: «Господь мой и Бог мой», Христос его не исправляет, Христос его не поправляет. Так что да, Христос Бог, но это не означает, что мы верим в двух богов. Вернемся к этому еще несколько позже. Но я думаю, что ответ на вопрос Юрия прикликается с тем, что я бы хотел сказать, отвечая на комментарий Артема. Так вот, давайте к вопросу Юрия все-таки пока вернемся. Одно из Евангелий. Почему одно из Евангелий? Потому что Евангелия рассказывают о жизни Иисуса Христа и о служении Иисуса Христа. Причем, возможно, есть смысл почитать какой-то из современных русских переводов. Ну, потому что синодальный перевод далеко не всякому современному человеку будет удобен. Если вы начинаете читать, вам удобно и вам понятно, берите, читайте. Если нет, ну, возьмите, например, перевод «Радостная весть», который делает Российское библейское общество. А по-разному к этому переводу относится, ну, по крайней мере, у нас будет, если вы возьмете этот перевод, у нас будет некая такая общая основа, и, ну, для того, чтобы беседовать. Там действительно есть моменты, когда это все-таки не перевод, а пересказ, но для первого знакомства это вполне пойдет. Хотя, наверное, для постоянного чтения Библии, уж тем более для изучения Библии, нужно пользоваться несколькими переводами, наверное, другими переводами. Но «Радостная весть» для первого знакомства пойдет. И я сказал, что возьмите одно из Евангелий. А какое именно? Это зависит от вашего характера. Евангелие от Матфея, оно очень длинное, и оно, ну, скажем так, для людей, которые любят длинные проповеди и длинные рассуждения. В Евангелии от Матфея перед нами 5 больших проповедей Иисуса Христа. Это Евангелие Слова. Это Евангелие, которое больше ориентировано, кстати, на еврейскую аудиторию, потому что там много ссылок на Ветхий Завет. А если вы любите Слово, если вы любите такое погружение в Слово, если вы любите древности, Евангелие от Матфея будет вам полезным. И Евангелие от Матфея представляет Иисуса Христа как исполнение пророчеств, как исполнение древних пророчеств. Кстати, интерес к пророчествам есть ведь и сегодня, и на этом, между прочим, играют авторы литературных произведений, играют писатели. Да, когда вот автор создает некую вселенную, литературную вселенную, в которой важное значение имеет пророчество. И это не случайно, это потому что мы, как люди, действительно хотим читать пророчество, хотим узнавать пророчество. Так, это вот про Евангелие от Матфея. Дальше. Если вы человек действия, если вы любите конкретно, коротко и конкретно, так вот пришел, увидел, победил, тогда читайте, пожалуйста, Евангелие от Марка. Это второе из Евангелий. Евангелие, которое написано для римлян. Если в Евангелии от Матфея Иисус проповедует, акцент делается именно на этом, то в Евангелии от Марка Иисус действует. Акцент делается на его действии, на его делах. Если вы любитель истории и любитель литературы, то Евангелие для вас – это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки написал врач и историк по имени Лука. Он описывает события, но у Луки замечательные литературные приемы. У Луки замечательные притчи Иисуса Христа. Там нет такого акцента на проповедях, однако есть акцент, ну, скажем так, на разнообразии. Кстати, из 4 евангелистов именно Лука больше всего внимания уделяет женщинам, что для литературы того времени было весьма необычным. Это начиналось уже в античном романе, допустим, да? Но это у греков, да, у евреев все-таки было немножко по-другому. И вот, собственно, Евангелие от Луки читайте, если вы любитель литературы, если вы любитель изящного слога. И, наконец, если вы любитель философии, если вы хотите разобраться, это я тоже к вопросу от Артема подхожу, а если вы хотите разобраться с божественностью Иисуса Христа, почему Иисус Бог, а не просто человек, или точнее, почему Иисус и Бог, и человек, вот тогда для вас Евангелие от Иоанна. И опять-таки, читайте, пожалуйста, в одном из современных переводов, если синодальный перевод вам дается тяжело. По поводу Евангелия от Иоанна скажу еще и вот что. Евангелист Иоанн пишет простыми словами. Если вы изучаете греческий язык, вы начинаете изучать греческий язык, то Евангелие от Иоанна будет вам полезно как такое упражнение, потому что слова простые, потому что грамматика простая. Но штука с Иоанном в том, что он наделяет эти слова глубочайшим смыслом. Слова зачастую бывают многозначны. Так вот, зачем читать Евангелие? Почему читать Евангелие? Потому что в них мы видим живой образ, или точнее, образ живого Иисуса Христа. Постарайтесь увидеть в нем вот эти две грани. Первая грань, она не самая важная, но это то, что вы проще всего увидите. Это грань человека. Попытайтесь посмотреть на это как описание отношений между людьми. Вот Иисус и апостолы, Иисус и фарисеи, Иисус и Мария, кстати, ну, например, в Евангелии от Иоанна 2 глава. А Иисус и природа, Иисус и обстоятельства. То есть посмотрите на Него. Постарайтесь познакомиться через Евангелие с Иисусом Христом. Но когда вы будете читать об Иисусе Христе как о человеке, вы увидите, что Он очень необычный человек. Например, Он может повелевать природе, и люди признаются, что ничего подобного никогда не видели. Никто другой так не делает. Он может говорить со властью, как власть имеющий, а не как фарисеи и книжники. Он видит человеческое сердце, видит изнутри. Он зачастую отвечает не на то, что люди говорят, а на то, что люди думают. Вот люди подумали, а Иисус уже об этом говорит. И более того, я полагаю, что порою людям, которым отвечал Иисус, становилось не по себе. Именно потому, что Он отвечает на те грани их сознания, которые они бы предпочли оставить невидимыми и неизвестными. Посмотрите на Иисуса Христа и подумайте вот о чем. Зачем Он умер и зачем воскрес? Как это относится к вам? Очень коротко к вопросу Артема. Мы начнем с этого вопроса в следующий раз. А когда мы с вами говорим об Иисусе Христе, да, Он Бог, но это не делает Бога двойным. Кстати, Иисус, кстати, Дух Святой тоже Бог, но это не делает Бога, не приводит к тому, что у нас три Бога. Есть христианское учение о Троице. Христос принимает поклонение как Бог. Христос действует как Бог. Как Бог может умереть? Вот вы очень хорошо, кстати, заметили. Хорошо, что вы об этом спросили, Артем. Вот как Бог ради себя, Он не должен был бы умирать. Он умер для того, чтобы взять на себя нашу смерть, взять на себя наш смертный приговор. Но если бы Он просто умер, то, Артем, вы бы были правы. Какой же это Бог, который просто умер? Штука как раз в том, что Он и умер, и воскрес. И вознесся на небеса и восседает одесную или по правую сторону Бога Отца. Впрочем, об этом мы будем говорить сегодня, читая послание к евреям. Поэтому давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся перед Тобою. Мы просим Тебя, наставь и научи нас, веди и направляй нас. Убереги нас от всякой ошибки и приведи нас во всякую истину. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 962-я встреча у нас с вами сегодня, и мы возвращаемся к посланию к евреям, 7 глава. Мы с вами говорили об удивительном человеке, и звали его Мелхиседек. Мелек – царь, цедек – правда, праведность. То есть, либо праведный царь, либо царь праведности. Давайте прочитаем послание к евреям, 7 глава, с 1 по 3 стихи. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда. И мы уже говорили о том, что этот человек, Мелхиседек, оказывается прообразом Иисуса Христа. Он представляет Христа в нескольких важных смыслах. Он царь мира, царь Салима. Он царь праведности или праведный царь. Господь Иисус Христос, как мы знаем, царь. Он праведен. Он стал праведностью для нас. И наш Господь Иисус Христос также и священник Всевышнего Бога, Бога Отца. Он стал священником после того, как умер, воскрес и вознесся на небеса. И есть еще одна грань, в которой Мелхиседек является прообразом Иисуса Христа. Господь приходит из вечности и движется в вечность. У него нет ни начала, ни конца. Он сам и начало, и конец. Нельзя заглянуть в прошлое и увидеть время до Христа. Нельзя заглянуть и в будущее и увидеть, что будет после него. Он включает в себя все время и всю вечность. Где же найти человека, который мог бы стать прообразом этого? Да вот смотрите, мы открываем книгу «Бытие», и это во многом книга родословных. Адам родил того-то, Ной родил того-то, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Это, правда, уже не книга «Бытие», это Евангелие от Матфея. Самые внимательные, я думаю, это услышали, но идею вы поняли. «Бытие» в любом случае книга родословных, и мы об этом говорили, читая книгу «Бытие». «Бытие» про семьи. Однако этот человек, Мелхиседек, в книге, которая приводит родословные, приходит на страницы Библии ниоткуда и уходит в никуда. Да, потом о нем есть пророчество в 109-м псалме. В прошлый раз мы его читали уже. Ну и сейчас мы читаем толкование этого пророчества. Оказывается, что Мелхиседек – это прообраз предвечного Господа Иисуса Христа. И Господь Иисус Христос – священник навеки. И в его священстве не происходит никаких изменений. Покажу вам еще несколько интересных деталей по поводу Мелхиседека. Он появляется в самый нужный, в самый необходимый момент. Потому что Авраам, возможно, сам того не подозревая, проходит через испытание. И Аврааму очень важно, чтобы кто-то именно в этот момент укрепил, ободрил его. И вот давайте вернемся к книге «Бытие». Священник Бога Всевышнего выходит навстречу Аврааму с хлебом и вином. Это, кстати, первое употребление в Библии фразы «Бог Всевышний». Потом мы эту фразу еще увидим ее неоднократно, и она будет процитирована и здесь. Мы читаем, что Он Бог Всевышний, Он Бог творения, Он над всем творением, Он превыше всего. Этот факт чрезвычайно важен. И вот потом, после того, как Авраам встречается с Мелхиседеком, царь Содома приходит к Аврааму с предложением, от которого Аврааму, возможно, было бы трудно отказаться, не будь он человеком благочестивым. Царь Содома говорит следующее. Спасибо тебе за то, что освободил Лота и всех остальных. Отдай же нам людей, то есть вражеских пленников, и оставь себе всю остальную добычу. Но Авраам сказал, нет, я не сделаю такого. Не возьму ничего от тебя. И вот уже после этого Бог явился Аврааму и сказал, я награда твоя. То есть сам Господь его вознаградит. Царь Содома фактически предложил Аврааму две вещи. Во-первых, он предложил Аврааму вступить с ним в долю или вступить с ним в некий союз. И потом у Авраама возникли бы определенные обязательства перед ним. Во-вторых, и это, пожалуй, еще важнее, царь Содома мог поставить Авраама в такую ситуацию, когда потом тот самый царь Содома сказал бы, «Но я же тебя обогатил, ты же мне обязан». А Авраам не хотел получать обогащение ни от кого, кроме Бога. Его надежда, его упование были именно на Бога. И вот, кстати, еще одно подтверждение, еще одно реальное исполнение тех слов. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Понимаете, Богу, а не царю Содомскому, который предлагает поделиться добычей. Господь Иисус Христос – великий первосвященник. И Он служит нам сегодня. И знаете, если Он не служит вам, Если он не проявляется в вашей жизни, то это потому, что вы остаетесь до сих пор младенцем. Это не его проблема, это ваша проблема. Проблема в том, что вы так и не выросли. Вы так и не вошли в эту великую истину, представленную здесь. Задумайтесь, пожалуйста, о себе. Проходили ли вы через испытания? Служил ли вам в это время Христос, помогая вам? Видели ли вы это? И осознаете ли вы, что Христос благословляет вас каждый день? Обратите внимание, Мелхиседек благословляет Авраама благословением Всевышнего Бога, Творца неба и земли. «Я живу во вселенной, которая принадлежит Ему». И в этой вселенной Он так много нам дает каждый день. Мы наслаждаемся восходом и закатом солнца. И, наслаждаясь восходящим солнцем, мы задумываемся о Нем. И как же величественно и красиво то, что Он делает. Как же Он велик. Я снова благодарю Его за новый день и признаюсь Ему в любви, Ему, живому, истинному Богу. А насколько реален он для вас сегодня? Давайте продолжим читать. Здесь перед нами нечто очень простое и очень жизненное, а потому и очень питательное. Читаем еще раз третий стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда». Почему же в книге, в которой даются родословные, Бог не указал родословную Мелхиседека? Да именно потому, что в своем священстве Мелхиседек будет прообразом Иисуса Христа. И именно поэтому все это нам с вами здесь открыто. Помните, мы читали, что все это произошло с ними как образы, и это дается и нам в увещевание. Вы слышите смысл Библии? Понимаете? Да, это написано прежде всего для еврейских христиан. Ну, в данном случае я имею в виду, конечно, послание к евреям. Но это относится и к нам тоже. Читаем 4 стих. «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Авраам поклонился ему и отдал ему десятую часть. Он признал, что Мелхиседек выше него». Что он священник Всевышнего Бога. Читаем дальше 5 стих. «Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятины с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли от чресла Авраамовых». Получающие священство от сынов Левиных – это левиты. И вот левиты берут по закону десятину с народа. Мы читаем «со своих братьев», хотя и сии произошли от чресла Авраамовых. То есть устроено таким образом, что сыны Левия берут со своих братьев, хотя вроде бы они и не выше других иудеев. Но получается, что в Аврааме они тоже дают десятину Мелхиседеку. И значит, он, Мелхиседек, имеет превосходство не только над Авраамом, но и над Аароном и над Левием. Таким образом, священство по чину Мелхиседека имеет превосходство над священством по чину Аарона. И вот мы с вами признаем господство Иисуса Христа, когда приходим и приносим Ему дар. И каждый дар должен быть не только для церкви или для христианского служения, но он должен быть для Иисуса Христа. Вы признаете Его господство, Его превосходство, Его власть. Я понимаю, что минуту назад сказал довольно сложную вещь по поводу того, как в Аврааме израильтяне тоже приносят десятину Мелхиседеку. Мы сейчас в этом еще разберемся. Читаем 6 стих. «Но сей, то есть Мелхиседек, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имевшего обетование». Можно подумать, что Авраам выше Мелхиседека. Но нет, это неверно. Авраам приносит десятину Мелхиседеку. Значит, в духовном смысле именно Мелхиседек оказывается выше. Но тут есть еще одна важная деталь. Ведь Мелхиседек не принадлежит к еврейскому народу. Строго говоря, Мелхиседек – язычник. Он не потомок Авраама. Даже при том, что имя его, конечно, еврейское, в нем два еврейских корня. И он, язычник с еврейским именем, священник живого Всевышнего Бога. Откуда он получил информацию, получил знание о Боге? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, мне неизвестна его биография. И любые рассуждения на этот счет – лишь догадки, потому что никто не знает. Но только он – священник Всевышнего Бога. Точно так же я не могу многого объяснить о Господе нашем Иисусе Христе. Да, мы читаем Евангелие, да, мы многое знаем, но есть много такого, что остается для нас скрытым, непонятным. Просто потому, что Он – Бог. Но при этом именно Он – мой первосвященник. И это все, что мне нужно знать. Читаем дальше 7 стих. «Без всякого же прикословия меньший благословляется большим». Мы говорили уже о том, что меньший приносит десятину большему, но с другой стороны и меньший благословляется большим. Когда вы поклоняетесь Господу Иисусу Христу, вы тем самым признаете Его превосходство, но также вы получаете Его благословение. Конечно, здесь нужно сразу оговориться. Мы поклоняемся не для того, чтобы получить благословение. Мы поклоняемся потому, что любим Господа. Но действительно, именно когда мы поклоняемся Ему, мы получаем наибольшее благословение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 8 стих. «И здесь десятины берут человеки смертные, а там имеющие о себе свидетельство, что он живет». Он принимает десятины, он принимает жертвы. Вот точно так же он примет и вас, потому что вы сможете предложить ему самого себя. Да, друзья, когда я приношу себя Христу, это действительно на самом деле немного. Нет ничего такого, чем я бы мог удивить Господа. Нет во мне ничего такого, что сколько-нибудь изменило бы Его бытование. Однако я все-таки приношу эту жертву своей жизни. И я рад, что Он принимает меня. Читаем дальше 9 стих. «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину». Знаете, иногда меня критикуют за слова-паразиты. Я сам порою тоже критикую и себя, и других. Как-то мне довелось быть в церкви, где молодой парень, ведущий поклонение, сказал примерно следующее. «Ну, знаете, поскольку мы тут все как бы христиане, ну, давайте типа встанем и ну как бы прославим нашего Господа». Да, знаете, если мы как бы христиане, то, наверное, мы типа встанем и как бы прославим. Я понимаю, что он этого не имел в виду, это были только слова-паразиты. Но вот это опасная штука, слова-паразиты. Однако порою то, что кажется словами-паразитами, может иметь важный смысл. Вот «так сказать» есть прямо здесь, в 9 стихе. «И так сказать сам Левий» и так далее. То есть в данном случае, конечно, «так сказать» – это не слово-паразит. И в данном случае вот у нас в 9 стихе библейское подтверждение того, что выражение «так сказать» имеет право на существование. Перед нами открывается новый пласт истины. Русский переводчик даже решил добавить одно слово в конце стиха, потому что ему показалось, что без этого будет непонятно. Но давайте прочтем без этого добавленного слова. «И, так сказать, сам Левий, принимающий десятины, в Аврааме дал десятину». Вот не в лице Авраама. Слово «лице» здесь добавлено переводчиком. Во многих изданиях Библии оно даже написано курсивом. В оригинале получается, что сам Левий в Аврааме каким-то образом принес десятину. Такую мысль мы уже видели в послании к римлянам. Мы читали в 5 главе о том, что в Адаме все согрешили. Это означает, что когда-то, когда согрешил Адам, в Адаме согрешил и я. В Адаме таким образом умерли все. Я согрешил в Адаме, потому что я был тогда в Адаме. Но сегодня я совершенен. Знаете почему? Потому что я во Христе. Бог видит меня во Христе. Я совершенен именно во Христе. Я согрешил в Адаме, но обрел совершенство и Божию любовь во Христе. И это великая и непреложная библейская истина, изложенная простыми словами. Что же получается в 9 стихе? Сам Левий, родоначальник священнического колена, тоже был в Аврааме, и в Аврааме Левий дал десятину Мелхиседеку. Получается таким образом, что Мелхиседек оказывается выше Левия. Соответственно, и священство по чину или по роду Мелхиседека окажется выше, чем священство по роду Левия. Читаем дальше 10 и 11 стихи. «Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться?» Аароново священство характеризовалось одним ключевым качеством. Оно было не способно принести совершенство. Оно никогда не давало искупления и не делало человека приемлемым перед Богом. И именно поэтому нам сегодня нужен Христос. Читаем 12 стих. «Потому что с переменою священства необходимо быть перемене и закона». Итак, мы уже не под законом Моисея. Закон Моисея принадлежал ко временам священства Аарона, когда приносились кровавые жертвы. Но мы сейчас живем в другое время, во времена закона Христа, и в нас живет сегодня Дух Божий. Это иное время, это другие отношения между Богом и человеком, это жизнь по закону Иисуса Христа. Читаем 13 стих. «Ибо тот, о котором говорится сие, принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику». Господь Иисус, тот, о котором говорится сие, принадлежал к колену Иуды. Он никогда не мог бы быть священником на земле. Не было священников из этого колена. Поэтому, кстати говоря, мы обращаем внимание на то, что Иисус Христос стал священником уже после своего вознесения. Читаем 14 и 15 стихи. «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной». И об этом же говорилось в 109-м псалме, в пророчестве о Мессии. Ветхозаветные священники должны были приходить только из колена Левия. Иисус пришел из колена Иуды. Он тоже священник, но уже не ветхозаветный. И, соответственно, вместе с переменой священства есть и перемена закона. Читаем 16 стих, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Что это за жизнь непрестающая или неперестающая? Да очень просто. Он, Иисус Христос, стал священником по причине своего воскресения из мертвых. Я еще раз покажу это противопоставление. Который таков, то есть который стал первосвященником, не по закону заповеди плотской, не потому что так было сказано, не потому что это был закон. Да, этот закон был дан от Бога, но все равно это закон заповеди плотской. Дальше. Но по силе жизни непрестающей. Не потому, что он получил закон, а потому, что он получил воскресение. Читаем дальше 17 и 18 стихи. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности. Моисеев закон не мог дать того, что необходимо человеку для совершенства. Именно в этом состоит его немощь и бесполезность. Читаем 19 стих. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Теперь мы приходим к Богу через Иисуса Христа. Закон Божий, данный через Моисея, благ». Когда мы говорим о его бесполезности, мы не имеем, конечно, в виду, что в законе нет никакой пользы. В послании к Галатам, 3 глава, мы читали, для чего был дан закон. Однако закон не мог решить главную проблему. Он не мог сделать человека совершенным. Именно по этой причине нужно было что-то еще. Кстати, Господь ведь не обязан был давать нам это что-то еще. Наряду с законом в Ветхом Завете он совершенно не обязан был устанавливать систему жертвоприношений. Он не обязан был принимать эти жертвы. Для того, чтобы сдержать зло, достаточно было дать только закон. Но еще в ветхозаветные времена Бог в этом законе установил и жертвоприношение. Он указывал таким образом на будущее, на Христа. И вот для того, чтобы привести нас к совершенству, Бог привел в мир Иисуса Христа. Иисус жил жизнью без греха. Иисус пострадал и умер на Голгофском кресте. Он воскрес из мертвых. Он вознесся и воссел одесную Бога Отца. И Он наш великий первосвященник. Именно в Нем мы обретаем подлинное совершенство. Знаете, друзья, последние несколько наших бесед были очень непростыми. Я хочу напомнить, что первоначальной аудиторией этого послания были евреи, обратившиеся ко Христу. И у них существовали определенные представления. Именно на этих представлениях и основывается апостол Павел. Он говорит, например, о том, что для евреев очень важным было служение ангелов. Но Христос больше ангелов. И в начале 6 главы он говорит: «Слушайте, пора вам взрослеть. От молока вам нужно переходить к твердой пище». Что же это за твердая пища? Для евреев очень важным, даже определяющим, было священство левитов и господство ветхозаветного закона. Так вот, автор послания к евреям говорит, во-первых, о том, что священство левитов изначально не было совершенным. И изначально тот, от которого произошел Левий, то есть Авраам, приносил десятину Мелхиседеку, тому, кто даже не был частью еврейского народа, но был священником Бога Живого. Таким образом, получается, что и сам Левий приносил десятину Мелхиседеку. И кроме левитского священства, есть еще и священство по чину Мелхиседека. И вот апостол Павел говорит о том, что именно Христос стал тем самым священником по чину Мелхиседека. Он не мог быть священником от Левия или от левитов, потому что он принадлежал к другому колену. Но Мелхиседек – это прообраз Господа Иисуса Христа. Автор говорит также о том, что закон, данный Богом через Моисея, не мог решить главную проблему человека. Он не мог сделать нас совершенными. От основ христианской жизни автор ведет нас к более сложным, но столь же важным учениям. И вот мой вопрос к вам, друзья. В чем заключается сегодня ваша христианская жизнь? Если это просто набор некоторых разрешений или запретов, то такая христианская жизнь скорее похожа на жизнь по закону Моисееву. У нас сегодня есть нечто большее. У нас сегодня есть священство Иисуса Христа. Сегодня сам Христос одесную Бога Отца, но также Христос остается с нами. Помните, Он говорит в Евангелии от Матфея: «Се я с вами до скончания века». Так вот, 6 и 7 главы послания к евреям – это действительно переходные главы. А что же дальше? Знаете, я все же прочитаю вам первый стих 8 главы. «Главное же в том, о чем говорим, есть то». Знаете, давайте вот прямо здесь и остановимся. автор подошел к самому главному. Разумеется, вам совершенно не обязательно ждать нашей следующей беседы. Вы можете читать и размышлять сами, и это будет очень и очень хорошо. Ну а мы с вами, даст Бог, встретимся уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.